Еще бы. Ведь в эту самую минуту решалась судьба Данилы Фондорина. Сумеет ли юный сержант Семеновского полка попасть в камер-секретари к супруге наследника престола, будущей великой императрицы? Для этого нужно было пройти испытание, разгадать хитроумную загадку, предложенную Екатериной Алексеевной. При неудаче Данила попадал на гауптвахту, оттуда не так-то просто выбраться, а играющий терял очки и время. Странное занятие для 40-летнего отца семейства — сочинять компьютерные игры, да еще в рабочее время. Добро бы на заказ, а то исключительно для собственного удовольствия. Кому еще могут быть интересны квесты и бродилки, героями которых являются твои предки? Все эти присыпанные песками времени фон Дорны, фон Дорины и фон Дорины, секунд-майоры, камер, секретари, статские советники. Вот, может быть, когда сын подрастет. Ах, если бы получше разбираться в программировании, да иметь высококлассную аппаратуру, тогда можно было бы создать полноценную игру с анимацией и умопомрачительными эффектами. А так приходилось довольствоваться чем-то вроде диафильма. Молодую Екатерину Ника сосканировал с портрета Торелли, только убрал царскую корону. Даниле досталось лицо романтического красавца Ланского. Изображений далекого предка в семье не сохранилось. Бог знает, как Данила Ларионович выглядел на самом деле. От екатерининского камер-секретаря уцелела одна единственная реликвия — листок с росчерком «Вечно признательна Екатерина». Летописец рода Исаакий Самсонович Фондорин, живший в первой половине XIX столетия, сопроводил знаменательный документ сухой припиской. Собственноручная роспись Ее Императорского Величества государыни императрицы Екатерины Великой, воздержавшись от каких-либо комментариев. Быть может, вовсе и не Даниле сулила вечную признательность новая Семирамида. Это уж были Никины предположения, хоть и вполне правдоподобные, если учесть близость предка к всероссийской самодержице. За что признательно? Вот вопрос, ответ на который теперь два с лишним века спустя сыщется разве что в игре «Камер-секретарь». Никакой ответственности и полный простор для фантазии, то есть абсолютная противоположность всему, чему учили Николаса Фондорина в Кембриджском университете. Жалкая участь для магистра истории. Вместо того, чтобы стать серьезным исследователем, превратиться в сочинителя псевдоисторических сказок. Но поразительная штука, в этом Ника мог признаться разве что самому себе, сказки занимали его воображение гораздо больше, чем научно доказанные факты. Скрестятся ли судьбы семеновца и великой княгини? Получит ли Данила возможность оказать Екатерине таинственную услугу, которая, быть может, изменит ход российской истории? Вот к какому нешуточному перепутью подобрался Николас Фондорин, когда дверь кабинета вдруг распахнулась, и на пороге возник сутулый человек в мешковатом костюме из давно позабытого синтетического материала, кажется, он назывался кримплен, с подложенными плечами и широкими острыми лацканами. Просто ходячий привет из 70-х. — Вы ко мне? — глупо спросил Фондорин. — Конечно, к тебе, кому же еще? И стыдливым школярским движением повернул к себе монитор, чтобы человечек не увидел Данилу, вид сзади, и Екатерину Алексеевну, анфас. Нужно было возвращаться из 18-го столетия в 21-е. После того, как жена подарила Нике на день рождения цельнополосную рекламу в своей газете, в офис страны советов валом повалили посетители. Правда, по большей части из «эроссиян», как называли себя постоянные читатели «Эросса», издание специфического или, как теперь говорят, узкопрофильного. Прежде всего, волшебным государством, куда не нужна виза, заинтересовались половые затейники, вообразившие, что магистр Н. Фондорин сулит им какие-то доселе невиданные радости плоти. Дальше приемной этот род гостей, как правило, не попадал. Искателям чувственных услад не удавалось прорваться сквозь валю. Беда в том, что новый тип посетителей пришелся Вале по душе, а отдельные представители еще и по вкусу. С такими беспутное существо, исполнявшее в фирме секретарско-ассистентские обязанности, напропалую кокетничало и подчас даже уславливалось о свидании. Николас уже начинал беспокоиться, не привлекут ли его к ответственности за притонодержательство. Было двое посетителей иной категории. Сначала мужчина, потом женщина. Оба мрачные, изъясняющиеся недомолвками. Эти вообразили, будто обещание гарантированного выхода из любой ситуации — реклама киллерского агентства, и пришли оформить заказ. Мужчину, который задумал истребить нечестного бизнес-партнера, Ника сумел образумить. Посоветовал отплатить вору той же монетой и, даже пораскинув мозгами, предложил остроумную схему операции под кодовым названием «Возмездие». Клиент ушел окрыленный. Обещал в случае успеха заплатить щедрый гонорар. Заказчица, жаждавшая крови бабника мужа, оказалась орешком покрепче. Фондорин прочел ей целую лекцию по патологоанатомии супружеских измен. Сказал, что всегда виноват не тот, кто изменил, а тот, кому изменили. Люди женятся для того, чтобы утолить свой тайный голод. Если супруг ищет удовлетворение на стороне, — объяснял Николас, — значит, вы не насыщаете его голода. Метаболизм любовных отношений непредсказуем. Вы можете быть с вашим партнером добры и щедры, а ему, наоборот, нужна женщина злая и скупая. Вы его кормите пряником, а все его существо просит кнута. Или наоборот. А если человек мечется от одной интрижки к другой, это означает, что его внутренний голод очень велик, и одному партнеру накормить беднягу не под силу. Дон Жуан — несчастнейшее существо, эмоциональный калека. Его удел — все время поглощать пищу, не ведая сытости. В общем, распинался целый час. Обманутая жена выслушала проповедь молча, сказала спасибо и ушла, кажется, оставшись при своем кровожадном намерении. Алтын, конечно, хотела как лучше. Представить страшно, каких деньжищ стоит реклама на полосу в газете с 3-миллионным тиражом. То есть, разумеется, будучи главным редактором, Алтын не заплатила ни копейки, так сказать, злоупотребила служебным положением. Перед самой сдачей номера слетела полоса, забронированная постоянным рекламодателем стрип-клубом «Лебединая песня». Но все равно подарок был царским. Спутница жизни давно ломала голову над тем, как помочь Никиному бизнесу, при этом не ущемив мужского самолюбия. Заработки продавца добрых советов были, увы, смехотворны. Не шли ни в какое сопоставление с жалованием главного редактора еженедельной газеты. Алтын давно твердила: нужна реклама, без нее не продашь никакой товар, даже самый качественный. Вот хитрая азиатка и решила воспользоваться днем рождения, чтобы наполнить рекламным ветром обвисшие паруса страны советов. Название компании рождалось в муках. Никин, соучредитель и главный инвестор, предлагал окрестить фирму-родоначальницу услуг нового типа «палочкой-выручалочкой». Но Алтын встала стеной, заявила, что с малолетства ненавидит эту слюнявую детскую сказку. Потом уже, возглавив газету «Эрос», из вредности завела рубрику совершенно не детского содержания именно с таким заголовком. Страну советов выдумал сам Фондорин. Очень гордился своей находкой, однако отстоял ее с тяжелыми боями. И соучредитель, и жена в один голос твердили, что их тошнит от этого словосочетания, что самим своим звучанием оно будет отпугивать состоятельных клиентов, приманивая лишь козлов-коммунистов, у которых все равно нет денег. И все же Николас не поддался. «Нельзя делать вид, что этих 70 лет в нашей истории не было», — говорил он. «Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это все равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, а только позапрошлый и все предыдущие. Или что ты родился на свет не от папы с мамой, а прямо от бабушки с дедушкой. Эти 70 лет были, и нечего их демонизировать, малевать сплошь черной краской. От этого лишь возникнет опасность, что некоторое время спустя советскую эпоху вознесут на пьедестал и реабилитируют, как всякого, чрезмерно наказанного». Да, в Советском Союзе было много скверного, но ведь немало и хорошего. На счету у злодеев-большевиков по меньшей мере 3 великих свершения, оказавшиеся не по зубам монархии. Накормили голодных, обучили неграмотных и победили германский империализм. А взять те же всеми проклинаемые советы. Покойного отца, сэра Александера, от этого слова начинало трясти. Он даже в бытовой лексике избегал употреблять ужасное звукосочетание, говорил не мой вам совет, а моя вам рекомендация. Не давайте посоветуемся, а давайте порекомендуемся. Скажите на милость, что плохого в советах? Стихийно возникшая форма народного парламентаризма. Ох и наслушался же Николас оскорблений от любимой супруги за импотентский объективизм и ублюдочное европейское левачество. В какой-то момент даже дрогнул, согласился было на «страну добрых советов», но в последний момент прилагательное все-таки убрал. Очень уж получалось сиропно. А опасения насчет нищих козлов-коммунистов, которые валом повалят на родное сердцу обозначение, не сбылось. За все 6 лет существования фирмы этот кремпленовый был первым, кто выглядел как гость из грустного социалистического прошлого.
«К вам, к вам! Кому же еще?» —
ответил посетитель на дурацкий вопрос и прибавил, кажется, с сарказмом.
«Если вы и есть сам Энн Фандорин, магистр, специалист по умным советам и президент. У меня очень сложное, просто-таки совершенно неразрешимое дело. Какая у вас такса?»
Николас взглянул на вошедшего по-новому, с надеждой. Может быть, первое впечатление обманчиво, и, наконец, появится настоящая работа? Прорвался же этот плюгавец через Валю. Значит, сочтен перспективным. Странно, правда, что вошел без доклада. Сложных дел в стране советов не перепадало давно. Впрочем, и несложных тоже. Не считать же работой излечения 17-летней студентки, безнадежно влюбленной в актера Меньшикова. Совет запереться в комнате, ни на что не отвлекаясь и не делая перерывов, с утра до вечера смотреть кассету с фильмом «Сибирский цирюльник» вплоть до позитивного результата. Процесс. Через 2 дня после 23-го просмотра звонок. Рыдание, крики, Олежек, бог, бог, бог. Совет. Продолжать процедуру. Результат. Еще через 3 дня после 57-го просмотра полное выздоровление. Восстановление сна, аппетита, интереса к другим представителям мужского пола. Из записной книжки Энн Фандорина. Или консультирование домоуправления по поводу участия в конкурсе «Московский дворик». Совет. Не высаживать траву, все равно не приживется. Выкрасить стены дома а-ля «Лунный кратер». Членов жюри пригласить на осмотр звездным вечером. Результат. 1-е место по району. Из записной книжки Энн Фандорина. Правда, в начале осени пришлось изрядно повозиться, вызволяя из нехорошей компании двоюродного племянника жены, 16-летнего балбеса. Компания оказалась не просто нехорошая, а криминальная, подсаживавшая на иглу подростков. Так что консультирование вылилось в целую детективную эскападу, едва не стоившую Николасу жизни, однако не принесшую фирме ни гроша. Не станешь же брать деньги с родственников. Последний серьезный заработок выпал 1,5 месяца назад. Одной торговой даме, открывавшей бутик для взыскательной клиентуры, понадобилась оригинальная идея, чтобы магазин получился не такой, как у всех. Ника предложил назвать заведение «Лохмотья». В витрине разложить рваные мешки и грязные ящики, голые кирпичные стены расписать граффити хулиганского содержания, примерочный придать вид милицейского обезьянника, кассу расположить в мусорном баке и прочее в том же роде. Клиентка от этой чуши была в восторге. Давала $5000 наличными, однако Ника, принципиальный сторонник законопослушности, попросил перечислить гонорар рублями через банк. Заказчица никак не могла понять, чего он от нее хочет. В конце концов, пришлось перейти на доступную ей терминологию. «Сударыня», — сказал Фандорин, — «я зеленый черняк не беру. Извольте слить деревяшкой по безналу». От такой эксцентричности бизнес-леди пришла в неописуемый восторг. «Деревяшкой по безналу! Хай-класс!» Однако при переводе удержала 31,6% на единый социальный налог. Это бы еще ладно, но ложкой дегтя было то, что подослала денежную клиентку все та же Алтын. Как ни посмотри, а и тут Николас выходил иждивенцем и захребетником. Винить в этом, кроме самого себя, было некого. Женившись и решив поселиться в России, баронет Николас А. Фандорин, во-первых, счел своим долгом поменять британское гражданство на российское, чего Алтын не могла ему простить до сих пор. А во-вторых, продать лондонскую квартиру и перевести все деньги в московский банк, чтобы содействовать росту отечественной экономики. Во время дефолта 98-го банк приотличным образом лопнул, и бывший подданный Ее Величества оказался в отчаянном положении. На одной чаше весов неработающая жена, двое годовалых детей и привычка к определенному уровню жизни. На другой – странный бизнес, который неплохо смотрелся как хобби состоятельного рантье, однако обеспечить существование семьи из четырех человек никак не мог. Если благодетель-соучредитель как раз в ту пору не надумал создавать масс-медиальную империю и не предложил Алтын Мамаевой взять фамилию мужа, свирепая феминистка, конечно, и не подумала, возглавить новый эротический еженедельник, неизвестно, что и было бы. «Неразрешимых дел не бывает», — успокоил Николас нового клиента и улыбнулся обширной европейской улыбкой, от которой так и не отучился за годы, прожитые в неулыбчивой России, хотя отлично знал, что у аборигенов эта демонстрация достоинств Колгейта вызывает недоверие и настороженность. Нередко бывало так, подойдет он к человеку на улице спросить дорогу, приветливо улыбнется, а на него сразу руку им машут. Отстаньте, мол, надоели зомби проклятые со своей церковью объединения. Про оплату мы поговорим после, когда вы изложите мне суть дела. Но сначала скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кто вы по профессии?
«Звать меня Николай Иванович Кузнецов», — представился посетитель, усаживаясь на стул так важно, словно это был королевский трон. «А по профессии я судья». «Значит, так-таки не бывает. Любую проблему расщелкаете, как орех».
Фондорин сразу догадался, что имя не настоящее, но это было нормально. Должно быть деликатное дело, требующее приватности. «Судья?» «Не похож. Но в России судьи вообще мало похожи на судей. Нет в них ни вальяжности, ни ощущения собственной неуязвимости. Хотя взгляд у непрезентабельного господина Кузнецова был, пожалуй, именно такой, какой подобает профессиональному вершителю судеб. Тяжелый, уверенный, бескомпромиссный. Может, вправду судья? Или псих?» — подумал вдруг Николас, приглядевшись к судье Кузнецову повнимательней. Неужто снова пустая трата времени? — Если хорошенько подумать, — сказал он вслух, улыбнувшись еще шире, — выход отыщется всегда, даже в самом тяжелом положении. Аноним — именно так мысленно окрестил Фондорин собеседника, потому что в России называться Кузнецовым все равно, что представляться мистером Иксом. Удовлетворенно кивнул, будто именно на такой ответ и рассчитывал. Глаза с расширенными зрачками блеснули не то азартными, не то все-таки безумными искорками.
— Сколько этажей в этом доме? — спросил он ни к селу, ни к городу.
— 6, — терпеливо ответил Фондорин. — И еще чердак. — А почему вы спро...
— Отлично. Предположим, полез я на крышу. Ну, к примеру, поправить телевизионную антенну. Поскользнулся, да и сорвался несчастный случай. Лечу вниз мимо вашего чудесного окошка. Посетитель показал на высокое окно, выходившее на солянку. Вы и в этом случае найдете для меня спасительный выход. Поможете умным советом.
Разумеется, если вы по дороге залетите ко мне в форточку и сформулируете свою проблему. В тон ему ответил Николас. Но вы ведь пока не упали с крыши, так что давайте не будем терять времени попусту. Что вас ко мне привело?